Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 сентября, сейчас 16.05. Меня зовут Юрий Буткин, здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишите через СМС-портал, пишите через Телеграм, либо дозваниваетесь к нам в прямой эфир, набрав номер 7373948.
В движении.
В Москве 4-бальные пробки. 4 балла нам обещают на 5 вечера, 5 баллов на 6 вечера и к 7 вечера максимальные на сегодня по прогнозам 6 баллов. Так выглядят прогнозы. На 8 вечера по прогнозу 4 балла. Сейчас красного довольно много. Много заметных фрагментов, но так, чтобы большие пробки пока, во всяком случае, не видно. Обращаем внимание на проблемы на внутреннем МКАДе в Строгине еще до пересечения с проспектом Маршала Жукова. Внутренний МКАД сильно замедляется. Впрочем, если уж совсем строго смотреть, то проблемы возникают где-то в районе пересечения с проспектом Багратиона. И вот оттуда начинаются проблемы. Потом после Рублевского шоссе вроде чуть-чуть поехали, и снова пробка. И пробка это, соответственно, до поворота в Строгино. Примерно так это все выглядит. Обращаем внимание на то, что есть проблемы на Московском скоростном диаметре при движении от Восточного вокзала в сторону Ростокина. И еще обращаем внимание на то, что пробка на третьем кольце сегодня, на внешнем третьем кольце, о котором обычно мы говорим, от проспекта Мира в сторону Савеловской эстакады, сегодня нет. Сегодня, по сути, получается от улицы Гаврикова до проспекта Мира. В целом, еще раз напомню, 4-бальные пробки, как максимум 6-бальными, они могут быть сегодня в 7 вечера.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Владимир Путин провел вчера совещание по экономическим вопросам. Состоялось совещание в Кремле, причем в очном формате. Чем объяснить совещание, что ждать по его итогам, что делает правительство для предотвращения охлаждения экономики. Именно об этом, среди прочего, вчера говорили на совещании. Первая тема. Вторая тема. В Росстате заявили о том, что снижается объем ввода жилья. А показатель за январь-август уменьшился более чем на 5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Насколько существенно это падение, каковы тенденции дальнейшего изменения ввода жилья на рынке и что это на рынке меняет. Вторая тема. Теперь срочное сообщение. Глава правительства Российской Федерации Михаил Мишустин на фоне реализации проекта по строительству высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург сообщил о том, что перевозки на поездах «Сапсан», «Ласточка» и «Финис» при этом будут развивать наряду с ВСМ. Это с ленты агентства РИА Новости, а ТАСС в эти минуты, соответственно, пишет тоже со ссылкой на Мишустина, что путь между Москвой и Петербургом по ВСМ займет 2 часа 15 минут. Что у нас еще в эти минуты на лентах информационных агентств? Сообщение, которое ТАСС пишет со ссылкой на Нью-Йорк Таймс. Американский актер, кинорежиссер и продюсер Роберт Редфорд умер в США в возрасте 89 лет.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Присоединяйтесь. Вы можете писать как через СМС-портал, так и через Телеграм. Но, как вы знаете, сообщения, которые вы посылаете нам через Телеграм, приходят часто быстрее, чем те, которые вы пересылаете через СМС. Первая тема. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Оно состоялось вчера в Кремле в очном формате. Глава государства собрал членов правительства в рамках начавшейся работы по бюджетному процессу. Сказал, что бюджет на следующие 3 года призван решить как текущие, так и перспективные задачи страны. Путин уточнил, что накануне обсуждал вопросы подготовки главного финансового документа с премьером Мишустиным напрямую. Подчеркнул, что стабильность государственных финансов прямо зависит от положения дел в экономике. Сказал, что Россия должна стремиться опережать динамику глобальной экономики. Ну и дальше он сказал, что нужно нужно увязывать действия бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, настраивать их на стимулирование роста экономики, говорила о том, что особое внимание надо уделять борьбе с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов, и напомнил, что перед правительством стоит задача не допустить переохлаждения экономики страны. Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Станислав Наумов к нам присоединяется. Станислав Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем объяснить вчерашнее совещание?
Ну, политическим календарем в Думу вносится прогноз, проект прогноза социально-экономического развития на ближайшие 3 года. Соответственно, следом за ним идет проект федерального бюджета. И важно, чтобы и правительство, и парламент были единомышленниками в той реалистичной оценке состояния экономики, которая сегодня. Здесь не надо ничего лакировать. Надо честно сказать, что инфляция сохраняет свою критическую такую роль в предсказуемости или непредсказуемости бюджетных расходов, бюджетных доходов. Поэтому я думаю, что ключевой момент дискуссии в парламенте с правительством как раз будет посвящен тому, как мы сумеем, с одной стороны, продолжить давить на инфляцию, а с другой стороны, запускать те инвестиционные проекты, которые являются очень важными для технологического суверенитета.
А вот когда вы говорите, вы же начали даже сразу разговор о том, что есть проблемы, в том числе проблемы с тем, что происходит сейчас с инфляцией, как может развиваться экономика. А Путин подчеркнул, что Россия должна стремиться опережать динамику глобальной экономики. С такими проблемами мы разве способны на такое?
Мы, безусловно, должны ставить перед собой цель быть лидерами в совместных экономических проектах со странами БРИКС, со странами Шанхайской организации сотрудничества. Нас мало должно волновать, что там происходит в экономике Евросоюза или Соединенных Штатов, бог с ними. Поэтому для нас важно отдать приоритет тем проектам, которые обеспечивают наше технологическое лидерство. Это, безусловно, высокотехнологичные проекты, а в условиях специальной военной операции мы обязаны работать на то, чтобы высокие технологии работали бы и на безопасность нашей страны.
Это может привести к опережающим темпам роста динамики нашей экономики?
Вы знаете, я думаю, что нам надо от макроэкономизма, от такого определенного избавляться. Да, мы не вассалы Всемирного валютного фонда или Всемирного банка, поэтому это было значимо 30 лет назад, да, сравнение темпов, динамики и так далее. Нам сейчас важно создавать рабочие места. Наверное, это самое главное, что сегодня должно стоять во главе угла. Рабочие места на современных высокотехнологичных предприятиях, привлекательных для выпускников наших высших учебных заведений.
С вашей точки зрения, почему в сообщениях о вчерашнем совещании отдельно внимание уделяется борьбе с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов?
Ну, потому что, к сожалению, когда мы избыточно жестко что-то регулируем, то мы тем самым не всегда способствуем обелению экономики, а мы сохраняем вот эту традиционную для времен социализма теневую мафиозную экономику. Поэтому здесь, наверное, честнее самим себе сказать, что налоги должны быть меньше, давление на бизнес вообще не должно быть, и тогда никакой теневой экономики не будет.
С вашей точки зрения, что может сделать правительство, чтобы не допустить переохлаждения экономики страны, о чем вчера Путин говорил?
Правительство должно выйти из вот тех догматов, которые были в прошлом, которые были связаны с тем, что есть только вот сложившийся инструментарий экономической политики, субсидии банковской сфере, и посмотреть на современные методы, скажем так, использования нематериальных активов. Нам нужно вовлекать в экономику нематериальные активы, чтобы они точно так же работали. Речь идет о результатах интеллектуальной деятельности. Их надо ставить на баланс и под них выпускать ценные бумаги.
С вашей точки зрения, ведь совсем скоро начнутся обсуждения. Насколько серьезно предложение правительства изменится после обсуждений их с Государственной Думой?
Ну, вот за последние годы правительство привыкло к тому, что в Думе идет абсолютно профессиональный разговор на равных. Нет никакого снисхождения ни с одной стороны. Если есть какие-то сырые варианты, если есть какие-то ошибочные расчеты, мы об этом говорим. У нас постоянно идут правительственные часы, поэтому это не раз в год происходит. Я думаю, что правительству нужно готовиться серьезно. И я думаю, что на ближайших заседаниях комитетов по экономической политике, по промышленной политике должны появиться соответствующие министры и доказать свою позицию.
С вашей точки зрения, чем бюджеты ближайших 3 лет будут отличаться, скажем, от бюджета нынешнего года или бюджета года прошлого?
Ну вот я лично, например, продвигаю сейчас идею, у нас приближается столетие первых пятилеток, столетие индустриализации. Очень многие города, такие как Магнитогорск, Новокузнецк, Нижний Тагил, будут отмечать в конце ближайшей трехлетки свои первые юбилеи столетние. Я думаю, что нужно ввести своего рода юбилейную ренту на реновацию соцгородов. Сделать так, чтобы в бюджете появились механизмы государственно-частного партнерства для того, чтобы страна могла отдать дань уважения тем индустриальным центрам, которые 100 лет назад обеспечили ее безопасность и суверенитет.
Чуть выше вы говорили о том, что надо, чтобы было меньше налогов, и тут же предлагаете новые налоги, ведь рента
нет,
это тоже.
Нет, речь идет о том, чтобы... Нет, у нас есть замечательный инструмент, федеральный налоговый инвестиционный вычет из налога на прибыль. Когда мы вводили 25-процентный уровень общего налога на прибыль, мы сказали, а кто будет направлять средства на инвестпроекты, на технологическое перевооружение, имеет право на федеральный налоговый инвестиционный вычет. Это порядка 150 миллиардов рублей в бюджете этого года. Мы ждем от Минфина, от Минэкономики отчета, как эти средства были или не были использованы. Суть моей идеи состоит в том, чтобы использовать их не только на производственные объекты, но и на объекты социальной инфраструктуры, системообразующих городов и предприятий.
Вчера говорили о том, что меры по снижению инфляции не просто дают результаты, но она уменьшается даже быстрее, чем прогнозировалось. Скажите, на ваш взгляд, это хорошо?
Это замечательно. Есть сезонная дефляция, связанная с тем, что падают цены на овощи, на фрукты. Но, к сожалению, у нас не круглый год лета, поэтому важно не переоценивать эту динамику, быть сдержанными и все-таки стараться стремиться к 15% ставки рефинансирования к концу этого года, а за следующий год довести ее до однозначных значений, то есть максимум 9, а еще лучше 8.
Спасибо. Станислав Наумов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, был с нами на прямой связи. Вы можете присоединиться к этому разговору. 7373948, код города 495. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Вчера Владимир Путин проводил в Кремле совещание по экономическим вопросам в очном формате. Собирались члены правительства в рамках начавшейся работы по бюджетному процессу. Говорили на экономические темы, но вот только что Станислав Наумов говорил о том, что это как раз общая работа, в том числе и с Государственной Думой, которая сегодняшнего дня работает и которая совсем скоро начнет работать с бюджетными прогнозами на ближайшие 3 года. Чего ждать от этих прогнозов? Вот это разговор. Президент говорит, что бюджет на следующую трехлетку призван решить как текущие, так и перспективные задачи развития страны. Уточнил, что накануне обсуждал вопросы подготовки этого главного финансового документа напрямую с премьером Михаилом Мишустиным. Напомню также, что Путин вчера говорил о необходимости увязывания действий бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, о настройке их на стимулирование роста экономики, отмечал, что меры по снижению инфляции дают результаты. Это мы только что со Станиславом Наумовым обсудили, но и говорил о том, что в зоне особого внимания должна быть борьба с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов. 7373948. Телефон прямого эфира, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
724-й. А есть уверенность, куда идут в итоге любые налоги, и не все так лучезарно. Значит, смотрите, получается, что вы что-то знаете по поводу того, куда идут в итоге любые налоги. На самом деле, это достаточно прозрачная история. Насколько качественно их расходуют, это другой вопрос. Но куда конкретно идут налоги, которые идут в бюджет Российской Федерации, довольно легко изучить, к примеру, изучая бюджет Российской Федерации. Как кажется, во всяком случае, и тогда, возвращаясь к истории, насколько детально изучают те же депутаты Государственной Думы документы, которые касаются бюджета Российской Федерации, то это, наверное, вопрос к ним. 7373948. Телефон прямого эфира, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. В Росстате тем временем говорят, что снижается объем ввода жилья. За январь-август показатель уменьшился более чем на 5%, и совсем точно говорить, на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из материалов ведомства следует, что в стране с начала 2020 2025 года в эксплуатацию ввели более 67,5 миллионов квадратных метров. Из общего объема граждане построили 47,3 миллиона квадратных метров. Это меньше уровня января-августа 2024 года. Отмечается, что в минувшем месяце в России введено 7,9 миллионов квадратных метров жилья. И это на 14% ниже результатов августа 2024 года. Эксперт рынка недвижимости Сергей Смирнов к нам присоединяется. Сергей, здравствуйте.
Добрый день.
Вот говорят, в минувшем месяце введено почти 8 миллионов квадратных метров. Это ниже результата августа 2024 года на 14%. Соизмеримые месяца, то есть нельзя говорить о том, что вот в конце года обычно достраивают, поэтому сравнивать неправильно. Нет, и там август. 14% это существенно. Что это значит?
Ну, на самом деле это достаточно положительная для нас новость, потому что это говорит о том, что у нас немножко подожмется рынок предложения. И ситуация заключается в том, что мы по вводу жилья на самом деле видим картинку из прошлого. То есть мы видим картинку по домам, которые закладывались в 2022-2023 годах. И эти проекты были из прошлого. Поэтому сейчас я бы не драматизировал ситуацию. Это первое. Второе, очень многие застройщики сегодня оттягивают разрешение на получение разрешения на ввод в эксплуатацию, потому что хотят сохранить возможность продавать по семейной ипотеке. И меня бы беспокоил другой только фактор, что количество распроданности жилья у нас падает. Вот это гораздо больше, более опасный показатель, чем ввод жилья в эксплуатацию с таким отклонением.
Ну, подождите, кажется, это ведь связанные вещи. Может быть, вводят жилья меньше просто потому, что меньше покупают, нет?
Нет, это не связанные вещи, потому что у нас сейчас все строится по escrow, и фактически банк проектное финансирование выдает до конца строительства, и вводимое жилье никаким образом не связывается у нас напрямую с количеством покупок, потому что это просто строительство. Это мы фактически фиксируем с вами факт, сколько метров построено в заложенных 2 года назад проектах.
Теперь еще август к августу мы сравниваем и получаем 14%, а по итогам года, на ваш взгляд, разница тоже будет?
Будет, естественно, потому что очень многие застройщики сегодня задерживают сдачу объектов по одной простой причине, что у нас большие проблемы с подрядом.
Так, и что?
У нас сейчас снят, сохранен мораторий, то есть застройщикам разрешают задерживать и переносить сроки сдачи объектов в эксплуатацию, поэтому, естественно, мы сейчас увидим снижение.
Так, а насколько существенным будет оно в сравнении с этими 14% августа?
Это очень сложно сказать, потому что, опять же, ситуация какая. У нас могут вводиться очень крупные объекты комплексного развития территории, что существенно изменяет метраж вводимый.
Так, теперь еще. Чуть выше вы сказали, что речь идет о том, что это несколько изменит предложение, уменьшит предложение. До этого говорили о том, что есть проблемы на рынке, что мало или меньше, чем прежде, покупают. Но если предложение уменьшается, это приводит к росту цены, и, следовательно, покупать еще меньше будут.
Рост цены никак не связан с объемом предложения. Почему? Потому что мы в 2016-2017 году видели много меньше объем предложения, но все равно у нас рынок проседал. Поэтому у нас сейчас точно кризисные процессы. У нас сокращение в этом году, начало стартов продаж, это тоже показатель сокращения объемов строительства в будущем периоде. Застройщики переносят старты новых проектов. Да, у нас это подожмет отчасти объем предложения, но давайте не забывать, что как только у нас ключевая ставка снизится рыночная, то у нас на рынок хлынет объем от инвесторов предыдущих лет. Потому что многие инвесторы ждут 3-5 лет, в зависимости от их положения, без налогового периода. И у нас доберется еще объем предложений тем, что у нас есть рынок вторичный, но новостроек.
Насколько прав Макар, который пишет, мол, щедрые послабления дали застройщикам в свое время в ущерб покупателям квартир, только дострой, мол, и это не сработало. Действительно, настолько серьезными были послабления застройщикам?
На самом деле, я бы не говорил, что это послабление для застройщиков, потому что Макар не прав с точки зрения того, какая сейчас кредитная нагрузка лежит на застройщиков, потому что ставки проектного финансирования у многих больше 20%.
С вашей точки зрения, все-таки возвращаясь к ценовым перспективам этого рынка, значит, тенденции его как выглядят с вашей точки зрения, и что это значит с точки зрения изменения цен?
Мы видим технический рост цен в новостройках незначительный в этом году, 5-7%, наверное, с начала года, и он больше связан с тем, что застройщики сегодня балуются рассрочкой и называют ее беспроцентной, но прежде чем продать человеку беспроцентную рассрочку квартиру, они задирают цену, как правило, на 20%.
Так, а что, с вашей точки зрения, будет меняться в среднем по рынку с точки зрения цены? Дальнейший рост?
В среднем по рынку мы уже 2 года не обгоняем в росте цен на недвижимость обычную инфляцию.
И здесь изменений ждать не приходится?
Да.
Спасибо. Сергей Смирнов, эксперт рынка недвижимости, был с нами на прямой связи. А кто из наших слушателей сейчас на рынке недвижимости? Что там происходит? Можно ли говорить? Ну, понятно, что мы говорим отдельно о первичном рынке, отдельно о вторичном рынке. Но и оттуда свежие свидетельства было бы интересно услышать. 7373948. Телефон прямого эфира. Можно писать через смс-портал, можно писать через Телеграм. А вот 724-й возвращает нас к предыдущей теме. Мол, не все же контролируется. Эксперты утверждают, что только треть трат бюджета контролируется. Вы только не забывайте о том, что в этом случае обычно имеют в виду так называемые закрытые статьи бюджета, которые, как вы понимаете, просто иначе контролируются. Как говорят, в России закрытые статьи бюджета контролируются с помощью государственного финансового контроля. То есть контролируются тоже. И когда говорят, вот контролируются депутатами, контролируются еще кем-то, это вот скорее, когда говорят не контролируется или контролируется только треть, имеют в виду разные формы контроля. Теперь про жилье. Дима, 312-й в Калуге, с эскроу счета застройщик как-то снял деньги, знаю точно. Можете не читать, проверьте. Нормально. Значит, знаю точно, можете не читать, но можете проверить. Вы же не называете застройщика. Ну вот это отдельный вопрос, каким образом застройщик мог снять деньги с эскроу-счета. Вот с этим и надо тогда разбираться, насколько я понимаю. 7373948. Если вы вот последнее время занимаетесь покупкой или продажей квартир, если на первичном рынке это особенно будет в этом смысле интересно, но вторичный рынок тоже интересен. Нам говорят о том, что жилье дорожает, технически дорожает в пределах инфляции. И причем это уже такой устоявшийся процесс. Что так? Значит, с ипотекой проблемы, пишет Катя 986-я, продать вторичку практически невозможно, пока не продам, радоваться за застройщиков не буду. Значит, получается, что есть человек с недвижимостью, но реализовать эту недвижимость не может, потому что резко уменьшился спрос из-за проблем с ипотекой. Если я правильно понимаю то, что написала Катя. 724-го поражает размах ЖКХ работ в Москве и области. Непонятно, откуда столько денег при дефиците бюджета, а при чем тут строительство жилья? Может быть, вы думаете, что снизили объем ввода жилья и все деньги отправили на вот эти благоустроительные работы или ЖКХ-работы, как вы их называете? Не знаю. 7373948. Расскажите, как там сейчас на рынке недвижимости в Москве, Подмосковье? Интересно будет услышать, что и в других городах происходит. Напомню, эксперт рынка недвижимости только что рассказывал нам о том, что рынок меняется несущественно в цене, а он растет. Не по объемам, а именно по ставкам, растет, причем растет не быстрее инфляции. Значит, Макар, а строительство коттеджей ведется без эскроу-счетов. И что? Опять же, вот тоже. Значит, нам говорили, что в Калуге как раз кто-то смог снять деньги с эскроу-счетов. Но это надо проверять, еще раз напомню. Но как бы то ни было, это ведь не про строительство коттеджей. Или вы про щедрые послабления, которые дали застройщикам, и с чем не согласен Сергей Смирнов был, когда я зачитывал ваш вопрос. Тоже интересно. 7373948. 4,8. Что с ценами на рынке недвижимости в Москве, Подмосковье и не только, в других городах? Верно ли говорить о том, что недвижимость теперь дорожает медленнее, чем все остальное вокруг? Ну, если речь идет о том, что жилье дорожает не более чем инфляция, официальная инфляция, значит, есть подозрение, что много что дорожает сильно быстрее, чем жилье. Давид 676 говорит, что взял бы ипотеку с удовольствием, но под такой процент нет. Поживу на съемной квартире. А как вы определяете, под какой процент вы бы с удовольствием взяли ипотеку? Тоже ведь интересно. Это же зависит не только от того, как вы хотите. Я думаю, что каждый из нас хотел бы, чтобы ипотека была под процент, ну, скажем, 0,5. А лучше, чтобы под отрицательный процент, правда? Но мы же говорим о реальной ситуации, и поэтому, вот интересно, с вашей точки зрения, в 2025 году, в сентябре, с удовольствием взять ипотеку, под какой процент можно было бы? Эта ипотека насколько дорогой должна быть или насколько дешевой для того, чтобы можно было бы говорить, вот такой процент в нынешних условиях был бы справедливый, и я бы брал с удовольствием. А вот Давиду кажется, что вот так вот тоже широкими мазками человек отвечает. Ну, 5-10% взял бы. 5-10%. Хотя, как мне кажется, 5-10% это очень большая существенная разница. Но как бы то ни было, ответ мы получили. В России заявляют о снижении объема ввода жилья. Показатель за январь-август уменьшился на 5%. 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В минувшем месяце в России ввели чуть меньше 8 миллионов квадратных метров жилья, а это уже в сравнении с августом 2024 года на 14% меньше. Ну вот и 126-й говорит, а я бы ипотеку по 5% годовых все-таки взял бы. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 16 сентября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Продолжаем следить за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем главные темы в прямом эфире. Вы дозваниваетесь в прямой эфир, либо пишите через СМС или через Телеграм.
В движении.
В городе 4-бальные пробки, 5 баллов обещают в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера, в 8 вечера, по прогнозам, нас ждут 4-бальные пробки. Главные проблемы, даже нет все-таки красного цвета, но такая продолжительная пробка получается, примерно это внутреннее третье транспортное кольцо от Ленинского проспекта в сторону Беговой. А дальше от Беговой, соответственно, до Рижского вокзала. Продолжение проблем, то есть нормального движения нет примерно на половине третьего транспортного кольца, если мы говорим про внутреннюю часть. Еще обращаем внимание на то, что в районе Тульской третье транспортное кольцо ни в ту, ни в другую сторону нормально не едет. Похожие проблемы на Московской кольцевой автодороге в районе Белой дачи. Там тоже существенные проблемы в районе Верхних полей, в районе Волгоградского проспекта. Но в целом, еще раз напомню, 4-бальные пробки и максимум 6-бальные пробки ждут нас сегодня в районе 7 вечера.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Минфине сообщили о согласии поднимать точку отсечения демпфера по бензину до 20%, по дизелю и вовсе до 30%. Что это значит? Как подобные меры характеризуют состояние рынка? Чего ждать дальше? Особенно на фоне сообщений о возможных проблемах с обеспечением бензином где-то в восточных частях Российской Федерации. Первая тема. Вторая. В Роспотребнадзоре говорят о резком росте заболевания острой респираторно-вирусной инфекцией и ее подвидами. Заболеваемость выросла за неделю почти на 64%. Столь резкий рост, насколько опасен, требует ли он каких-то особых действий от властей и граждан. Речь идет только об ОРВИ, что известно, к примеру, о заболеваемости коронавирусом на этом фоне. Это вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Курс юаня к рублю на московской бирже растет после двух торговых сессий снижения. Армия Израиля подтверждает новые удары по йеменскому порту Ходейда. Об этом пишет агентство РИА Новости. ТАСС в эти минуты тоже на тему израильских ударов пишет. Приводит сообщение газет, согласно которым Израиль нанес по территории порта 12 ударов. Ну и вот еще с ленты агентства ТАСС. Церемония вступления в должность главы Татарстана пройдет, пишет агентство, 19 сентября.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, в Минфине сообщили о согласии поднять точку отсечения демпфера по бензину на 20% до 20%, по дизелю до 30%. Об этом говорит замглавы ведомства Алексей Сазанов. Министерство готово принять решение сразу, но точные сроки такой меры обсуждаются в правительстве. Это вот цитируют высказывание заместителя главы Министерства финансов. Еще говорят, что в кулуарах Госдумы он рассказал, что ведомство обсуждает с Газпромом «Газпромом» и независимыми производителями, изменение налоговой нагрузки со следующего года. Речь идет о возможности дополнительной индексации цен на этот вид топлива, который, как сообщается, правительство сейчас прорабатывает. До этого были сообщения о возможных проблемах с продажей бензина в восточных регионах Российской Федерации. Ну, во всяком случае, про очереди. Говорили, может быть, это попытка с этими очередями побороться или не дать возможность распространиться им на другие регионы. Ведь речь идет, насколько я понимаю, про очереди и рост цен не только в восточных регионах. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Станислав Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, как вы охарактеризуете рынок бензина в Российской Федерации в сентябре 25-го?
Ну, есть локальные дефициты, которые вызваны, с одной стороны, ростом сезонного спроса, со второй стороны, атаками дронов, с третьей стороны, постепенным увеличением налогообложения отрасли бензиновой, которая, собственно, тянется уже долгий период. Вот все это вместе наложилось, и с учетом того, что правительство пытается ограничить рост цен, на оборотную сторону оказываются локальные дефициты. Но с учетом вот решений, в том числе и по демпферу, с учетом решений, связанных с сменой графиков и ремонта заводов, и с учетом того, что все-таки заканчивается у нас теплый период в текущем календарном году, скорее всего, ситуация станет легче, ну, где-то на ближайшей неделе уже.
А ситуация станет легче там, где есть очереди, они исчезнут, или ситуация станет легче и рост цен остановится?
Ну, в первую очередь я говорю про исчезновение локальных дефицитов, потому что это гораздо хуже, чем просто рост цен. Понятно, что людям не нравится рост цен, но гораздо хуже, когда бензина либо физически нет, либо когда он продается как-то там из-под полы. Но, в общем, то, что всегда бывает, то, что всегда появляется, если пытаться административно контролировать цены. Понятно, мотивация властей, они пытаются в моменте решить задачу, но нужно и сделать так, чтобы все-таки не дестимулировать отрасль перерабатывающей и отрасль, которая занимается продажей бензина и дизеля в розницу.
Что это будет на самом деле? Можете объяснить, что такое в Минфине говорят о согласии поднять точку отсечения демпфера по бензину?
Ну, в России довольно сложная налоговая система, когда сначала большие объемы денег забираются с нефтяной отрасли и с розницы. А потом они отчасти, ну, во-первых, идут на все остальные нужды, которые есть в бюджете, но отчасти пытаются нефтяникам и компенсировать вот эти большие налоги за счет механизма, который должен их поддерживать. Вот один из этих механизмов – это так называемый топливный демпфер. Суть его в том, что при ситуации, при которой намного выгоднее бензин или дизель экспортировать на внешние рынки, чтобы все-таки был стимул часть этих продуктов оставлять на внутреннем рынке, для этого существует механизм выплат. А если слишком быстро растет цена на бирже, то есть прирост определенный процент в течение месяца к некому индикативному уровню, который установлен в законе. Если эта норма превышается, то демпферные выплаты обнуляются. Соответственно, речь идет о десятках миллиардов рублей, которые нефтяная отрасль может потерять. В 2023 году уже была ситуация, когда из-за слишком быстрого роста цен на бирже нефтяная отрасль в течение месяца не получала демпфер. Это было, конечно, очень неприятно для нефтяников. Сейчас Минфин соглашается с запросом нефтяной отрасли, чтобы задним числом этот демпфер пересмотреть и сделать так, чтобы, несмотря на ускоренный рост цен на бирже, который наблюдался в августе и в сентябре, чтобы все-таки выплаты за сентябрь имели место. Ну, по всей видимости, это хороший знак для того, чтобы цены притормозили свой рост, и ситуация в нефтянке была лучше. Но это делается ценой некого сокращения доходов бюджета, которое, конечно, мог бы бюджет сэкономить, если бы демпферные выплаты не осуществлялись.
Демпферные выплаты говорят о том, что распределение налоговой нагрузки собираются обсуждать со следующего года. Говорят о том, что это все может действовать и начать в 2026 году. И это все должно будет остановить цену на бензин, не больше?
Ну, притормозить, потому что в идеале правительство хотело бы видеть рост цен на бензин в рознице не выше, чем уровень общей инфляции. По крайней мере, то официальная инфляция, которую у нас считают соответствующие органы. Речь идет вряд ли о том, чтобы цены могли быть снижены, но главное, чтобы рост цен не превышал уровень инфляции. Тогда их не придется административно сдерживать в режиме, называется, быстрее хватаю мешки, а то вокзал уедет. В противном случае, если вот начинать тушить в процессе сам пожар, то можно достичь ситуации, при которой мы... Вот вот к тому самому эффекту очередей и дефицита, который мы с вами только что обсуждали.
Есть объяснение того, почему цены на бензин пытаются расти быстрее инфляции, и аж на правительственном уровне приходится с этим работать, причем, насколько я понимаю, работать чуть ли не каждый год, а вроде производят, делают бензин здесь, добывают бензин здесь, продают бензин здесь, и все вроде говорит о том, что тут не должно быть опережающих цен, но они есть.
Ну, мы с вами включены в мировую экономику, и как раз из нее нас не получилось выключить, несмотря на все санкции и прочее. Если бензин, условно говоря, в Китае или в Грузии стоит намного дороже, чем в России, то, конечно, есть смысл его экспортировать в Турцию куда-нибудь. Бензин не так много экспортирует от объема производства, 15%, но это тоже имеет значение. Если мы с вами будем ограничивать возможности нефтяных компаний продавать свой товар за границу, если мы это делаем в течение продолжительного времени, то, конечно, мы создаем для них ситуацию, при которой они будут просто гнать сырую нефть и не заниматься продажей. А когда они продают за границей, они все-таки получают деньги и платят с них налоги. 80% прибыли нефтяных компаний идет в бюджет. Поэтому здесь вопрос довольно тонкой настройки. Как сделать так, чтобы и с мировой экономикой продолжать сотрудничать, чтобы и налоговая нагрузка позволяла компаниям развиваться, а не дестимулировала их развитие. Ну и, конечно, чтобы все-таки потребители внутренние тоже были обеспечены бензином и дизелем, с одной стороны, по нормальным ценам, а с другой стороны, чтобы не было ситуации, когда вы знаете, цена вроде бы сдерживается, но по ней вы купить не можете. Особенно в конкретном регионе.
Ну и еще про точную настройку. Значит, получается, что выбор делается между невысоким ростом цен или недостатком денег в бюджете. Я правильно
понимаю? Выбор делается между интересами потребителей, интересами нефтяных компаний, от которых зависит качество бензина, его доступность и так далее, и интересами бюджета. Это такой треугольник, внутри которого нужно находить баланс. Если слишком в одну сторону развивать или одну вершину треугольника в ущерб другим вершинам, да, то будут проблемы либо с качеством бензина, либо его с доступностью, либо с ценами, либо с наполняемостью бюджета.
Но вы же знаете, что у людей обычно простые рецепты решения самых сложных проблем. Вот Давид 676 пишет сейчас, ну давно пора вернуть всю нефтянку в государственные руки, тогда, мол, проблем не было. Тогда действительно не было проблемы, если вернуть, то все вернется на те самые прекрасные беспроблемные круги.
Но у нас и так просто основная часть нефтянки только государство. Роснефть компания, где государство имеет основную долю. Газпромнефть компания, где государство имеет основную долю. У нас большая часть заправок, через которые идет пролив топлива, так называемый, ну, или пролив, как говорят, это как раз тоже дочерняя структура крупных вертикально интегрированных компаний.
То есть проблемы это не проблемы собственности, проблемы чего-то другого.
Проблемы достройки вот этих самых интересов, чтобы и бюджет, который зарабатывает на нефтянке у нас, имел деньги. Нам из бюджета тоже должны какие-то расходы, чтобы осуществлялись и на безопасность, там, на медицину, на все что угодно. Чтобы сами компании развивались при высоком уровне налогообложения их. Ну и чтобы все-таки конкретные люди тоже имели доступ к бензину и дизелю, безусловно.
А, скажите, ничего нельзя придумать, чтобы хотя бы похожие проблемы ежегодно не повторялись в этом смысле? Ну вот про ремонты нефтеперерабатывающих заводов и связь между этими ремонтами и ценами, мы ведь слышим точно не первый раз.
Да, мы слышим постоянно. Если был бы какой-то идеальный график ремонтов, который всех бы устраивал, то давно бы его приняли. Но у нас такая еще и местность, и климат, что значительная часть ремонтов удобнее делать летом, а не зимой. Если было просто перенести ремонты, ну, была бы ситуация проще. Плюс есть понятие внеплановые ремонты. Я думаю, вы догадываетесь, по каким причинам они происходят из-за того, что есть такая штука, как удары дронов. Вот. А что касается еще вещей, которые можно придумать, ну, можно, конечно, стимулировать компании, которые занимаются розницей, делать запасы на сезон отпусков, запасы бензина, но опять же, если вы храните все это дело, там у вас есть нефтебаза, вам тоже нужно на это деньги тратить. Многие компании до конца не знают, смогут ли они отыграть стоимость этого хранения в течение, допустим, нескольких месяцев или нескольких недель нефтепродуктов. Ну и самое главное, третий этап, это все-таки вот нахождение тонкой настройки, в том числе связанных с налогами, между интересами вот этих трех вершин треугольника.
С вашей точки зрения, до конца года надо ли ожидать роста цен на бензин?
Ну, я думаю, что рост цен сейчас притормозится, когда закончится сезон отпусков. Естественно, станет холоднее, люди перестанут ездить на автомобилях. Те, кто был в отпуске, вернутся к своим рабочим делам. И поэтому темпы, наверное, будут выровнены. Общая инфляция официальная с темпом прироста цен в рознице.
Спасибо. Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета. Он был с нами на прямой связи. Мы обсуждаем заявления, которые делают представители Министерства финансов по поводу того, что они собираются делать с так называемым бензиновым рынком в Российской Федерации. Но вот в данном случае говорят, что согласны поднять точку отсечения демпфера по бензину до 20%, по дизелю и до 30% даже. Кабмин прорабатывает возможности дополнительной индексации цен на этот вид топлива. Во всяком случае, так пишут в средствах массовой информации. Точные сроки мер обсуждаются в правительстве. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на заявления, сделанные в кулуарах Государственной Думы замглавы Министерства финансов.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Эдуард 952 пишет, тогда непонятно, почему в Германии цены на бензин сразу снижаются вслед за падением мировых цен на нефть. В России этого не происходит, хотя мы тоже являемся частью мировой нефтяной системы. Но вы хотя бы тогда понимаете, а почему в Германии цена на бензин одна, а в Российской Федерации другая цена на бензин? Ну вот это хотя бы понятно. Но для того, чтобы сколько раз говорили о том, почему отличаются цены в разных странах на один и тот же товар. Много говорили, в том числе и о разнице цен на бензин. В Роспотребнадзоре сообщили о резком росте заболеваемости острой респираторно-вирусной инфекции. Это вторая тема в этой получасовке для обсуждения. Роспотребнадзор утверждает, что только за неделю заболеваемость ОРВИ выросла почти на 64%, 63,8%. Число заболевших острой респираторно-вирусной инфекцией по всей России только за последнюю неделю выросло вот так резко. И это, напомню, это средняя цифра по России. Значит, есть регионы, где намного существеннее рост количества заболевших. На 37-й неделе года зарегистрировано почти 700 тысяч случаев. Об этом говорится в телеграм-канале Роспотребнадзора, который я в данный момент и цитирую. Пресс-службе говорят, наиболее высокий всплеск заболеваемости среди школьников. Но тут как раз все более-менее логично. Окончает, то есть дети вышли на учебу, пересеклись, и, получается, перезаражали друг друга. Так правильно. Георгий Викулов, кандидат медицинских наук, директор информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог в университетской клинике МГУ имени Ломоносова. Георгий Христович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, правильно мы понимаем, вот Костя, например, наш слушатель пишет, то есть стоило детям сходить в школу, и все заболели?
Ну, дело в том, что, во-первых, это сезонный подъем заболеваемости, это не является тайной третьей планеты. В России и, в частности, в Москве с начала осени всегда возникает подъем заболеваемости. Во-вторых, это перестройка климата, которая уже началась, постепенное снижение температуры, особенно вечерней и ночной. Уже в течение недели температура еще снизится на 5-7 градусов по Цельсию. Соответственно, это все способствует переохлаждению и подъему заболеваемости. Тем более, что некоторые школьники рано утром выходят, соответственно, идут в школу, выходят на улицы. И не забывайте, что это речь идет не только о школьниках, но еще и о большом количестве студентов университетов, которые также, соответственно, были в отпусках или на каникулах и сейчас коммуницируют, контактируют, начали новый учебный год.
64% роста за неделю – это много или мало?
Ну, это смотря с чем сравнивать.
Это и важно.
Если сравнивать с нулем, это очень много. Если сравнивать с 60%, это немного. В целом подъем заболеваемости высокий. За неделю рост составил более чем на 60%. И, конечно, мы говорим о том, что да, мы отмечаем подъем заболеваемости в целом в стране, и в частности в крупных городах-миллионниках, в Москве подъем заболеваемости мы видим. Поэтому, да, это связано с тем, что респираторные возбудители, они циркулируют, они никуда не исчезают, не прячутся. И когда есть восприимчивые люди, к сожалению, к респираторным инфекциям слабо развивается иммунный ответ. И многие из представителей респираторных инфекций не поддаются контролю с помощью иммунопрофилактики, за некоторым исключением. Там, например, эффективная вакцинация создана в отношении ветряной оспы, кори, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, в отношении гриппа в целом достаточно выражена эффективность. Но для многих других респираторных инфекций, вирусной особенно природы, вакцин не существует. Соответственно, высокая восприимчивость населения приводит к подъему заболеваемости и быстрой передаче возбудителя от человека к человеку.
Совсем недавно ведь говорили, пора прививаться. И теперь вот Григорий пишет, а уже такая заболеваемость, прививаться поздно, что ли?
Вакцинация в отношении, смотря каких инфекций идет речь, если мы говорим про иммунопрофилактику гриппа,
да,
то, конечно, это не поздно осуществлять иммунопрофилактику, но надо понимать, что если человек, соответственно, получил вакцинацию, но придет в коллектив, где большое количество заболевших, то, конечно, могут возникнуть некоторые сложности с развитием устойчивого иммунного ответа, потому что потребуется же не менее 2 недель для формирования иммунного ответа. Именно поэтому вакцинация нужно не откладывать на долгий период, когда будет подъем заболеваемости гриппом. Да, сейчас мы говорим про ОРВИ, есть еще отдельная гриппозная инфекция. И, соответственно, получить вовремя эффективную вакцинацию в отношении гриппа, которая позволит не заболеть гриппом очень тяжело и не попасть в реанимацию. Потому как даже люди со здоровой иммунной системой могут заболеть достаточно с выраженными проявлениями.
Вот эти 64% роста, понятно, что это резкий рост по сравнению с предыдущей неделей, но все-таки это цифры, которые требуют каких-то дополнительных особых действий властей, или они, в общем, похожи от года к году?
Они в некоторой степени закономерны. У нас власти, представители как исполнительной, так и законодательной власти достаточно хорошо проинформированы, имеют опыт. Если мы говорим про наш Минздрав, надо не забывать, что в России создана целая система многоуровневой инфекционной службы. У нас есть амбулаторно-поликлиническое звено, специализированная, высокотехнологичная помощь. Поэтому наши врачи, они готовы оказывать медицинскую помощь. Скорая есть отдельная медицинская помощь. И не везде в мире врачи выезжают в отношении скорой медицинской помощи. Часто приезжают парамедики. В России приезжают врачи, есть отдельно помощь на дому. Это мы говорим про государственную систему, а есть еще частные ведомственные медицинские службы. Поэтому врачи готовы оказывать медицинскую помощь при наличии медицинских показаний и обращений за этой помощью.
Говорят ли эти цифры о том, что могут понадобиться некие хотя бы локальные, но все-таки локдауны?
Это будут решения принимать Минздрав и Роспотребнадзор соответствующего региона. Пока рано об этом говорить, потому как подъем заболеваемости не значок равенства ограничительным мерам и, соответственно, локдауном. Но в любом случае будут взвешивать все плюсы за и против, потому как искусственно никто не будет ограничивать перемещение людей, но определенные санитарные противоэпидемические требования могут вводиться, и в том числе карантинные мероприятия, если в дошкольных или школьных учреждениях или университетах будут возникать эпидемии и будет распространение заболеваний, как, например, это было в случае с корью, или ежегодно периодически случается в связи с эпидемией гриппа, или когда в детских садах или в школах могут возникать распространение некоторых других инфекций, как это было, например, с РС-инфекцией или с COVID-19.
А вот как раз вы упомянули COVID-19, другие инфекции, что называется, отличные от тех, которые мы обсуждаем. Вот один из наших слушателей пишет, а мы насколько уверены в том, что вот ОРВИ – это диагноз, который соответствует реальности? Почему, пишет 724-й, переохлаждение и простуду записывают как ОРВИ?
Ну, это надо задавать вопрос там, где ставят такой диагноз. Вообще, ОРВИ – это синдромный диагноз. Официально есть код в международной классификации болезней 10-го пересмотра. Врач, соответственно, общей практики или скорой медицинской помощи имеет право выставить такой диагноз. Если мы говорим про этиологический диагноз, расшифровка конкретного возбудителя, это требует молекулярно-биологической детекции, проведения соответствующей диагностики и определения случаев согласно критериям Всемирной организации здравоохранения и тем федеральным клиническим рекомендациям, по которым работают врачи, ну, с учетом всех современных требований доказательной медицины. Ну, и индивидуальных особенностей конкретного пациента.
Про ковид, что скажете? Обычно последние годы мы все больше говорили о том, как резко растет заболеваемость ковидом. Теперь вот вернулись к привычным вариантам заболеваемость ОРВИ. Ковид при этом существует? Ковида много?
Что значит ковид существует? Ковид – это коронавирусная инфекция, соответственно, коронавирусная инфекция вызвана SARS-CoV-2. Да, такое заболевание существует. Насколько сейчас это актуально, в случае новой коронавирусной инфекции регистрируется, но их немного по сравнению с ОРВИ, то есть субтипы штамма омикрон SARS-CoV-2, они циркулируют, в большинстве случаев вызывают легкое течение малосимптомной формы у более чем 95% населения. Но в некоторых случаях возможно среднетяжелые и тяжелые течения, тогда решается вопрос о госпитализации конкретных пациентов групп риска. Но это небольшое число людей.
Насколько легко разделить вот это диагностирование острой респираторной вирусной инфекции и COVID-19?
Провести соответствующую диагностику, иметь соответствующие знания медицинские, желательно диплом врача, лабораторию с достаточным оснащением тест-системами, тогда все получится.
То есть, когда 724-й пишет, ARVI ставят, потому что не надо заморачиваться с анализами, он не прав?
Ну, понимаете, можно написать все, что угодно. Дело в том, что если мы читаем книги по биологии, мы не становимся биологами. Вопрос в другом, в том, что это, медицина это тоже касается других областей, науки и техники это тоже касается, не только медицины. Вопрос в другом, в том, что диагноз клинический, мы имеем право поставить респираторные инфекции. А для расшифровки, соответственно, конкретного типа ОРВИ с указанием конкретной локализации поражения и типа возбудителя требуется соответствующая диагностика, которая не проводится здесь и сейчас для всех пациентов. Соответственно, для этого нужно будет поехать в медицинское учреждение. В некоторых случаях экспресс-тесты могут сделать, соответственно, на дому, если они есть в наличии. Но чаще всего это в стационарных условиях уже осуществляется.
Спасибо. Георгий Викулов, кандидат медицинских наук, доктор Центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог и аллерголог университетской клиники МГУ имени Ломоносова. Новости далее.